Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей студии протоиерей Владимир, гость нашей епархии из Украины. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста.
Всем подай, Господи, радости сегодняшнего дня и помоги, Господи, чтобы нам это осознание в руках, какого доверия Божия мы находимся, я имею в виду покров Владычицы Богородицы, и, уповая на это, не смущаться и верить, что все будет преодолено в свое время. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.
Батюшка, ну вот мы с вами говорили о том, как вы, находясь в Екатеринбурге, видите этот город, и вам уже, наверное, рассказывали, каким он был раньше, про то, что многие воспринимали Свердловск, ну, несколько в мрачных тонах. Конечно, наш уральский народ, он всегда жил, работал, пел, трудился, и, я думаю, вспоминает свою молодость, юность, с удовольствием, но все-таки очень многие отмечают, что это преступление, это цареубийство наложило отпечаток на город, и когда люди начали понимать это, когда стали задумываться, когда стали узнавать о царской семье, очень много мы интервью брали на царских крестных ходах, и говорили, что даже в юности вот где-то читали, что-то вот думали о государе, и жалко было, и непонятно. И многие говорят о том чувстве, которое испытывали почему-то теплом государю Николаю II, хотя пропаганда советская, конечно, приложила все усилия, чтобы максимально нивелировать значение государя, его статус в плане того, что он вывел Россию на передовые позиции, об этом даже речи не шло. И в связи с этим мне вот хотелось бы узнать, но тут понятно, у нас тут непосредственно событие произошло. А вот в других городах и даже странах, да, какой стала Украина после 91 года, это все ведь издалека как видится и как ощущается?
Город Екатеринбург, как мне он увиделся, такое какое-то особое место контрастов. И в природе это так явлено, потому что погода меняется очень быстро. Климат похож на какой-то резко континентальный. Может быть, тепло, потом дождь. Внезапно пойти. Но вот первое впечатление, я не знаю, может быть, я о нем уже повествовал. Мне нужно было добираться очень быстро до храма Рождества Христова на машиностроителе. И я, значит, в аэропорту попросил, чтобы меня побыстрее довезли. Там были такие возможность у меня. И водитель, которого я попросил, видя, что я священник, делал все с точностью наоборот. И у меня так на языке еле-еле сдержалось, чтобы не сказать, ты не потомок Ильи Юровского, тому, кто вез меня на эту встречу. Вот. Но это, может быть, мои эмоции какие-то. Но потом приходилось и приходится встречаться с, вот, с таким каким-то проявлением не самого лучшего качество человеческой сущности, этого много не только в Екатеринбурге. Вот. Но потом я встретил противоположное, такое уже совершенно радующее и греющее наблюдение в лице священства. Вот первые священники, с которыми мне пришлось встретиться там, в этом храме Рождества Христова, отец Андрей, отец Георгий, отец Валерий, диакон Александр, если не ошибаюсь, потом те люди, которые там при храме. Удивительно, теплые христиане, и тоже по-своему какие-то немножко другие, не такие, как там в Москве, в Киеве, даже у нас на Украине. Они, что ли, более такие русские, в хорошем смысле слова, более домашние, более располагающие к доверию. Не меряющие человека там какими-то мерилами выгоды, а все-таки как бы с желанием послужить. Ну, по крайней мере, вот это первое впечатление было такое радостное у меня. И, слава Богу, вот этих впечатлений потом было все больше, больше и больше, невзирая на то, что город такой, трудно найти, конечно, архитектуру какую-то там, скажем, позапрошлого века. Все такое микро Москва-Сити, Екатеринбург-Сити. Ну, это мне не особо нравится, может, кому-то это нравится. Вот. Ну, это такие мои впечатления субъективные. Я думаю, может быть, они не обязательно на них акцентировать внимание или делать относительно их какие-то выводы. Но я убежден в том, что этот город, отмеченный человеческим злодеянием, но в то же время, знаете, где преизобилует грех, где преумножается грех, преизобилует благодать Божия. И здесь непременно это есть. По крайней мере, я это чувствовал и чувствую. И то, что, конечно, пришлось пережить потом в храме на крови, ну, это такое уже, такая в хорошем смысле слова мистика, потому что я, так скажем, давно уже не слезливый сопливый мальчик, но там все мое нутро плакало. Причем плакало не сопливыми слезами какими-то там, а таким, я думаю, переживанием покаяния какого-то такого своего перерождения, вроде как причастности к злу к этому, но и в то же время через это зло, злодеяние, через осознание причастности и вины своей, своего народа в этом, видение вот это искупление. Вот есть такое тоже утверждение святоотеческое, оно уже не священного писания, по всей видимости. За народ может пострадать только царь. То есть искупительно пострадать за народ может царь. Ну, мы тут не ставим прямую аналогию с искупительной жертвой Сына Божия, безначального Отца Господа Иисуса Христа, хотя мы помним, что у Него на кресте было начертано «Инцы, Иисус Назарянин, царь иудейский». И поскольку Он, Господь, был не царем иудейским, токмо, а царем всего мироздания, Его жертва, она, конечно, позволила всему и стихийному миру, и миру людей, главное, иметь возможность примирения с Богом Отцом. Вот. Но я дерзаю все-таки утверждать, что жертва царственных мучеников, страстотерпцев, царя Николая Александровича, царицы Александры Федоровны, царевича Алексея, царевны Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, она оказалась кровью, о которой Священное Писание говорит, что кровь мучеников является семенем Церкви. Семенем Церкви. Церкви в более широком понятии, да, как тело Христово, но не токмо как организации священнослужителей, а как Церкви устроение всего государства, как экклесия, собирание всего самого лучшего для свидетельства о правде Творца в это обезображенное время, в среде, обезображенной грехом людей.
Батюшка, а вы сами когда узнали о царственных страстотерпцах? И я, насколько знаю, что у вас ваши творческие какие-то вещи посвящены царской семье.
У меня интересная эта история. Я боюсь, что просто я попытаюсь ее как-то не размазать такую длинную, но она очень интересная. Сейчас она для меня уже видится, как и правда, такой промысел милости Божией ко мне. Грешному я, значит, стал воцерковляться в храме у нас там, в моем родном городе. Опять у меня будет виден парашют. Ну ладно, кто знает, тот поймет. Значит, в этом это храм Вознесения Христова. На территории храма похоронен удивительный человек Михаил Иванович Драгомиров, который, по свидетельствам некоторых историков, являлся одним из восприемников от купели царя Николая Александровича при крещении. Михаил Иванович Драгомиров был героем турецкой войны, автором устава русской армии, ну, удивительный военачальник, и Александр III дружил с ним. И когда родился Николай Александрович, будущий помазанник, последний император Российской империи того времени, то есть свидетельство, что одним из восприемников был Михаил Иванович Драгомиров. Я об этом не знал совершенно ничего. Однажды, когда я уже в этой церкви был старостой, мне один мудрый еврей, Царство Небесное, священно то воле его, Илья его звали, об этом поведал и сказал: а ты знаешь, что там на территории твоей церкви, куда ты с ключиком ходишь, там же похоронен Драгомиров. Он Николашку крестил. Я говорю: откуда ты? Ну, он мне начал там приводить свидетельство Бабеля, там еще человек такой начитанный был. Да, хотя он относился к Николаю Александровичу Романову, этот Илья, который мне это поведал, так нехорошо, И когда начал осквернять царя, называя его Николашкой кровавым там и другими какими-то эпитетами неприемлемыми, я его остановил и сказал: «Илья, ты подожди, потому что Николай Александрович был назван в честь святителя Николая Угодника, а Николай Угодник является таким ревностным защитителем как бы правды Божией». Ну, я сказал это Илье этому. Мы поговорили, тепло так. Моя дорожка потихоньку, она продолжалась в познании как бы моего отношения к царю Николаю Александровичу. Тут происходит такая трагедия. Воскресный день, 19 декабря, день памяти святителя Николая Зимнего, я узнаю о том, что вот этого Илью, с которым я беседовал, застрелили при жене и детях его родных там, рядом с его домом. Меня прямо как-то вспыхивает, думаю: «Господи, помилуй, мы недавно с ним только говорили об этом». Он мне поведал такую, ну и там как-то по своему заблуждению начал как-то поносить царя, и я ему еще сказал об этом наказании от святителя Николая как-то. А тут все это воочию так вот проявилось в моей жизни. Меня это немножко так ударило, я стал более пытаться все больше и больше узнать о царственной чете. Потом в моей жизни появился один священник, отец Сергий, не буду назвать фамилию, он сейчас в России живет, инвалид. Вот. А его папа был священником, отец Алексей, как-то мученически закончивший жизнь. Но он очень почитал царственных мучеников, его папа, этого священника, который моложе меня. И этот отец Сергий мне привил уже более такое благоговейное отношение ко всем царственным мученикам, и к Александре Федоровне, царевичу Алексею. Я стал везде, ну, сколько у меня было возможности, пытался, где появлялась какая-то литература, как-то пытался к этому приобщиться. И на каком-то этапе вот появилось это. Это давно было, это еще до прославления. Я думаю, 96-й, 97-й год. Вот эта песня, которая там таким образом оказалась записана, если кому-то, может быть, будет интересно. Мне что-то сейчас уже с высоты какого-то времени, мне кажется, что она, ну, как-то оказалась не пустой и не выдуманной. Есть такое, что придумано когда-то, потом оно отсеивается и в корзину выбрасывается, а это почему-то не выбрасывается. И мне это дорого, как мое какое-то личное для меня откровение. Очень важное.
А когда песня была написана?
Я думаю, 96-97 год, где-то так вот. Я уже был священником, а может и раньше.
Ну и потом вы стали узнавать все больше и больше? Вы целенаправленно или это так все происходило?
А знаете, это уже как-то ты, наверное, вот в эту стихию тебя, может быть, позволяют войти, и она как-то сама тебе открывает какие-то моменты, которые подтверждают, что это не просто повествование о человеке, о семье, а это какая-то такая дорожка, соединяющая земное с небесным. Когда ты на ней оказываешься, ты становится таким очень интересным, невзирая на весь трагизм всего пережитого и царственной семьей, и русским народом. Но это дорога спасительная наша. Слава Богу за это. Царь с царицей и слугами мукой во Христа облачается, и все то, что было поругано, этой смертью оправдается.
А вот это наше такое первоначальное рвение, я помню, очень монархистские настроения были серьезные в начале где-то 2000-х годов, в конце 90-х, в начале 2000-х. У меня у дочки, по-моему, даже до сих пор, она, по-моему, просто забыла, что она там написала. В соцсетях написано: «Ваши взгляды», она пишет, «монархические», потому что вокруг нее вот это вот все постоянно разговор об этом, потом начали ходить в царские крестные ходы. Ну, это как вот уже воспринимается, как само собой разумеется. Вот она у меня в храме на крови окончила воскресную школу. И когда моей подруге я говорила: «А почему вы не ходите в храм на крови?» А, видимо, тогда вот эта либеральная пропаганда, она настолько сильная была, еще при строительстве храма говорили: «Вот, это место такое, не надо туда ходить, оно темное». Два варианта объяснения, почему не надо ходить в храм на крови, потому что, значит, там что-то нехорошее, место такое.
Второй.
А второй вариант, то, что, ну, это прям как музей, это не как храм, там нет вот, ни теплоты,
вариант,
ничего. Еще есть, да?
Я не буду его озвучивать.
Ну, слава Богу.
Не буду. Но он,
видимо,
такой, все это...
Видимо, что-то очень страшное.
Это все оттуда же, с той же стороны, темной стороны. там еще начинают выяснять, какие деньги там вложены, какие деньги. Деньгами не построишь ничего подобного, там вложена жертва царственной четы, а то, что кто-то уже дерзнул действительно туда положить какие-то средства, которые оказались в каких бы оно ни было руках, так это только достоинство, я считаю, такого человека, который это осуществил и сделал.
Ну и вот когда ты там много времени проводишь, а мы там провели не один год в воскресной школе, знаете, уже ощущаешь это как дом родной. Вот и туда тянет. То есть помимо службы на душе неспокойно, плохо. Я просто еду мимо храма на крови, выхожу, захожу в храм, иду к ним, все расскажу, поговорю, помолюсь. И все, и как-то вообще так легко становится. Это, конечно, дерзко к царю так вот просто приходить.
Так вот,
через чуть ли не каждый день.
А это оказалось нам возможным.
Это оказалось чудо, это же чудо,
это настоящее,
что мы
чудо.
Можем
конечно,
прийти и сказать.
Да.
И ведь он такое впечатление, что слышит и все и понимает, и сочувствует.
Не надо в этом сомневаться. Царь действительно был избран на тот период времени вообще надмирного такого какого-то добра, человек надмирной какой-то доброты. И он был таким при жизни, по всей видимости, и в то же время мужественным был человеком, но и за порогом уже времени и земли он оказался. Это как есть повествование такое, мне оно очень радует. К святителю Николаю обращалась русская женщина все время, и потом на каком-то этапе святитель говорит, ну сколько ты будешь меня донимать своими. У вас же есть ваш русский Николай, который ближе к престолу Божию. Я бы подписался под вот этим пониманием. Нам надо помнить, к святителю, не умаляя достоинства святителя Николая Мирликийских, Николая Угодника, но нам надо помнить, какой у нас есть ходатай. Царственная семья ходатай у престола Божия. Поэтому мы обречены на победу во всех отношениях.
Ну вот на Украине так же воспринимают?
Нормальные люди воспринимают так же, конечно. Нормальные люди, у которых оказалась какая-то достаточная мера каких-то основ, глубинных основ мировоззренческих, конечно же, так воспринимают, да. И там много людей, почитающих царственную чету, не менее, чем здесь. В каждом храме у нас есть иконочки царственных страстотерцев. Там после этой майдановского бунта пытались заходить эти очумевшие, срывать иконы, им не дали этого делать.
Именно царской семьи?
Царской семьи сразу,
а
да.
А почему именно царская семья? Именно?
Ну, потому что это отождествляется с нашим единением, с Русью как таковой, с Россией. А вот эта хуторянская психология, бендеровская, она обязательно и видит причины своего неблагополучия обязательно в внешнем каком-то, ну, виноват не я, виноваты или поляки, или москали, или жиды, простите.
Угу.
Но это у них сформировано четко очень. Теперь они это насадили всему миру. Во всем виноваты русские, к сожалению. Обезображенному миру, обезумевшему, они туда вот льнули этот ушат грязи. И как отрезвиться этот мир от этой отравы? Ну, отрезвиться. Не без нашей помощи. Дай Бог нам расслышать, как нам это
ну,
все осуществить.
У нас могут быть или оставаться. Потом уже, знаете, мы вот так посмотрели, ну вот мы те, кто первое время думали о том, что ну, должен, наверное, какой-то государь появиться. Потом начали смотреть на себя и поняли, что мы не умеем подчиняться, не умеем терпеть. Мы не знаем и не понимаем, что такое иерархия. Если мы ее формально понимаем, то мы не можем ее соблюдать никаким образом. То есть малейшая ошибка или промах, или какое-то, может быть, то, что нам не нравится, действие, производимое человеком, который выше нас, вызывает бурю эмоций, обсуждения, сплетни. На любом уровне. Маленького коллектива, большого, города,
семьи.
Страны, семьи. И ты понимаешь, что невозможно ну, быть в монархии вот в таком вот обществе? Пока мы такие, наверное, это невозможно, батюшка.
Что невозможно человеку, возможно, Господу, да. Ну, я думаю, прости меня, Господи, но думаю, что, невзирая на поврежденность нашу, Господь силен найти такого глашатая для нас, который будет и кнутом, и пряником, который мы сможем принимать с благодарением. Это чудо всегда, явление помазанника Божия, это всегда чудо. Если даже рассмотреть ветхозаветную историю, как Саул появился в израильском народе, были времена пророков, судей, и когда судьи не оправдали там свое назначение, народ потребовал царя. Хорошо это или плохо, но он потребовал. Ну, потребовал, получите. Получили царя Саула. Там было чудесное явление, и Саул в некотором смысле оправдал чаяние народа. Каким-то образом он этот народ скорректировал, каким-то образом его подвел к тому, что потом стало, оказалось ему по силам. А на ему на смену пришел царь Давид. Царь Давид, избранник Божий, о котором никто не знал. Сын Иессея, у которого были дети, когда Самуил, пророк, пришел в семью Иессея, сказал, это все твои пацаны, дети, там у него дети, мальчиков было много. Он говорит, да нет, один самый младший, там пасет где-то овец, ну позови его, пусть приведут. И Давид пришел, курчавый, белокурый, с красивыми глазами, и Самуил помазал его на царство. Я думаю, что и в наше время, я не... прости меня, Господи, за дерзновение там, свое мнение как-то высказывать на обширную аудиторию, но тем не менее, вы спрашиваете, я отвечаю. Мне кажется, что это, если Богу угодно, если в какой-то степени мы подвинемся к возможности, необходимой возможности восприятия нами этого чуда, явления царя русского, Господь найдет его, отыщет. И мы, вне сомнения, узнаем в нем правду милости Божией к нашему народу. Дай Бог дожить. Хотелось бы дожить до этого.
Батюшка, ну вы, наверное, знаете, что вот это чаяние, да, вот это увидеть, оно лукавым тоже всячески преобразовано в разные направления, секты, царебожники, то есть вещи такие, которые, как бы сказать, очень сложно обсуждать. Сложно обсуждать в эфире, потому что уши навострены. Ага, где они сейчас скажут что-нибудь такое, что их можно будет обвинить в сектантстве? Я так заметила на протяжении 20 лет последних, что в сектантстве обвиняют вообще всех, кто, ну, пытается поднять немножечко голову, какой-то деятельностью определенной занимается. Да. Вот. И как-то вот беззащитно, что то ли наша, ну вот, не то, что церковь, а беззащитно деятельные батюшки, по-моему, потому что на них наброситься могут с любой стороны, и неизвестно, чем это закончится, потому что почему-то любят прислушиваться к обвинителям. Я не знаю, это нормально вообще или нет.
А знаете, как... Потому что народ даже в этом относительно монархической идее, он внутренне ее тоже разделен на столько секторов и сект. Угу. Каждая из них отстаивающая истину, свою истину, претендуя на последнюю инстанцию, друг на друга ополчается, как на сектантов. Но это неинтересно. И, в принципе, это не то, что должно преодолеваемо быть усилиями людей, какими-то там доказательствами своей праведности. Истина, она не требуется. Она не требуется в доказательствах. Она истина. Она приходит и делает свое дело. Надо оказаться вот частью этой истины. А это все зависит от нашего внутреннего устроения, соответствия тому малому, небольшому, что нам доверено. А у каждого из нас, и священники никакие, они не беззащитные. Это такая сила, только что мы разъединены сейчас. Мы каждый на своем поприще, каждый тоже превращается в такого... Ну, это я уже о себе говорю, не о, прости Господи, а то... Мы когда нам кажется, что более понятным, нежели кому-то другому, мы готовы этой правдой как-то огородиться, озабориться и всем доказывать, что только она, ничего другого нет. Соборность наша заключается в том, чтобы видеть, что мы нуждаемся друг в друге, священники нуждаются друг в друге. Люди, христиане нуждаются. Мы нуждаемся не в декларации этого высказывания «Христос посреди нас и есть и будет», а жизнью своей. Христос посреди нас и есть и будет. Это тогда, когда мы не объединяемся на уровне достоинств наших. Вот мы создали там какую-то методику катехизации. Вот мы создали какую-то форму оздоровительную, там, освобождение, как она, 12 шагов называют, трезвость. Мы там, вот как мы хорошие такие, мы хорошие в этом, мы хорошие в этом, а мы хорошие в этом. Молодцы, обнялись, нам хорошо. Я думаю, что это не та самая глубина, на которой Христос будет посреди нас. Самая большая глубина, где будет место Богу посреди нас, это осознание своей неспособности справиться с той задачей, которую нам доверил Бог как священникам. И вот когда мы в этом смысле, Христос посреди нас, и есть и будет, когда я понимаю, что я сам не потяну, когда священник мой в какой-то степени оппонент понимает тоже, а вместе мы можем справиться. И вот если это будет явлено еще любовью нашей друг к другу, вот тогда легче будет и в миру людям быть не чужими, а родными. А относительно, сейчас пришло мне на память, как же царя Господь нам откроет, и мы его узнаем. Когда избирался Михаил Федорович Романов, первый из дома Романовых, то интересным доказательством, для меня доказательством истины этого избранничества было то, что он отказывался троекратно, как минимум, от этого. Он не лез за этим, как, простите, за корытом. Это понимал, что это крест, это служение, это... Вот, и... Одно, может быть, из доказательств будет, что эта личность не будет себя выпячивать и показывать. Вот, я, давайте, все за меня вперед и с песнями. А сейчас-то, к сожалению, там, если даже идет разговор о монархии, то только в контексте, вот только мы знаем, какой должна быть монархия, какой должен быть царь. Но если знаем только мы, то это уже мы знаем, что... какое-то знание не полезное ни вам, ни нам, ни людям. Ну и нужно делать свое дело в то время, на том месте, на которое ты поставлен. Наверное, с мерой какой-то ответственности его выполнения и доверия Богу. А там дальше как Бог даст.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Как всегда. Слава Богу за то, что Господь дал нам сказать. Господи, прости за то, что мы там, может быть, исказили. Исправи по милости Твоей и молитвами Владычицы Богородицы и всех святых Твоих. Помилуй нас. Аминь. Ангела-хранителя всем. Аминь.